Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. В продолжение темы терпения хотел бы задать вопрос. Поднимите руку, у кого достаточно терпения? Ага, рук нет. Хорошо, другой вопрос. Кто молится и просит Господа, чтобы дал терпение, поднимите руку. Немножко больше. Ага, хорошо. Следующий вопрос. Те, кто подняли руку, кто просит, чего вы ожидаете от Бога? А? Поэтому боитесь отвечать? Что вы ожидаете? Господи, прошу Тебя, дай мне терпение. Не хватает терпения. Ага, то есть Бог посылает испытания, чтобы испытать, ты говоришь, что даст силы переносить. Вы действительно, когда просите терпения, ждете испытаний? Йогу! Господи, дай терпение! Сейчас скажу аминь и начнется. Стали мудрыми, стали умными, да? Уже не просим терпения, чтобы Бог не давал испытания. Действительно, мы, каждый, наверное, из нас, вот как в этом стихотворении, что сестра прочитала, рассказала, действительно мы понимаем, что терпение – это то, чего каждому не хватает из нас. Каждому не хватает. Каждый мучается, потому что то там проявил нетерпение, то там проявил нетерпение, то там не проявил нетерпение. И по прошествии времени мы начинаем понимать, что чем больше просишь у Господа терпения, тем больше Господь дает испытания. Для того, чтобы это терпение развивалось. Мы сегодня говорили о том, что на группе по основам христианской жизни, мы говорили о том, что когда человек приходит ко Христу и становится, принимает Христа в сердце, когда Господь рождает человека от Слова и от Духа, человек не становится идеальным. Но Бог работает с характером каждого человека, преображая его. Точно так же и терпение. Я знаю по себе, когда-то, когда, может быть, не было опыта, действительно, я ожидал от Бога, что Господь, дай терпение, летит ангел, прилетает и говорит, на. Ситуация сталкивается, а реакция прекрасна, все хорошо. Не надо ни усилий прилагать, ничего. И кажется, все должно как бы идти хорошо. На самом деле, Бог, зная наше сердце, зная сердце каждого христианина, верующего, человека, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя, Бог работает в сердце каждого и посылает обстоятельства для того, чтобы это терпение вырабатывалось. Я сегодня хотел бы продолжить тему, с которой я начал в прошлый раз, это послание к Иакову. Я хотел бы прочитать несколько стихов и поразмышлять о терпении. О терпении я говорил несколько месяцев назад, когда мы разбирали вопрос конфликтов, конфликтных ситуациях, как подходить в конфликте к людям, когда есть какие-то проблемы. И первый, может быть, помните, первый пункт, он был терпение. Мы говорили уже достаточно много о терпении в вопросе конфликтных ситуаций. Хотел бы сегодня раскрыть немножко тему в общем, поговорить о примерах библейских, о том, как Бог относится к терпению и что Он нам предлагает через апостолов. Итак, Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, в скобочках, и сестры, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, Иаков обращается к церкви, обращается к людям, которые были рассеяны, христианам, евреям, которые были рассеяны по причине гонений в разных государствах. И он говорит им: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Мы в прошлый раз говорили о том, почему же нужно радоваться, когда мы впадаем в искушение, почему большое заблуждение в некоторых деноминациях, течениях или церквях, или семьях даже, или просто в людях, когда мы говорим, что человек, будучи христианином, у него все должно быть хорошо, не должно быть никаких испытаний, все идет прекрасно, все, нету проблем, здоровье хорошее, все. Это неправда, это обман. На самом деле Бог через своих людей обращается и говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Как вы помните, мы прошли только этот стих. Я хотел бы продолжить с третьего стиха. И прочитаю немножко неправильно. Немножко неправильно, чтобы мы могли думать и размышлять. «Итак, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, ощущая или чувствуя, что испытание вашей веры производит терпение». Какая разница между тем, что написано там, и тем, что я сейчас сказал? А? Вы заметили подмену? Те, кто Библию открыл, вы заметили, на подмену я подменил одно слово. Оно очень похожее, слово «зная». Оно очень может быть, оно совсем разное, но похоже для современного человека, живущего в сегодняшнем мире. Чувства, ощущения, представления, они очень важны. Сегодня весь мир говорит о наших чувствах. И если бы апостол Павел говорил бы сегодняшним современным языком, он бы сказал бы точно так, как написал. Но мы, как люди, мы очень хотим всегда чего-то ощущать, что-то представлять, иметь чувства, чтобы наши чувства были спокойные, чтобы наши чувства имели такое равновесие, чтобы чувства такие были приятные, как будто солнышко светит. На самом деле Иаков, когда пишет здесь, он говорит одно большое слово. Слово, которое не так много любят христиане или не так серьезно относятся, слово «знаю». Он говорит: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Заметьте, дорогие друзья, дорогая церковь, Христос, когда пришел на эту землю и прожил всю свою жизнь, он никогда не апеллировал и никогда не обращался к чувствам. Он никогда не говорил к людям: «Дорогие христиане, дорогие ученики, почувствуйте себя свободными, почувствуйте, как это прекрасно». Он никогда не обращался к чувствам людей, он всегда обращался к разуму людей. Он всегда обращался, апеллировал к знанию людей. Он, когда он проповедовал, он всегда говорил разумные слова. Мы сегодня разбирали на основах христианской жизни несколько отрывков о том, как Бог изменяет сердце. И мы говорили один из стихов очень прекрасных, который обращается к знанию, истины. Во второе послание Петра, в первой главе написано: «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Помните, что дальше стоит? Через... Помните это слово? Кто-то сказал «познание». Через познание. Бог дал нам все для того, чтобы мы жили, зная, через знание Иисуса Христа. Бог открывает свою волю не для того, чтобы щекотить наши чувства и успокоить наши чувства, а чтобы дать нам твердое основание, чтобы мы с вами знали. Когда Иисус Христос обращался к ученикам в Иоанна 6 главе 67 стихом. Там произошла такая ситуация, когда он говорил о рождении свыше, по-моему, и он обращался к ученикам о том, задал сложную тему, поднял. И многие ученики не поняли. Они не поняли о том, о чем он говорил. И помните, многие отошли от Него. Вот Иисус Христос проповедует, говорит истину, обращается к знанию человека, обращается к тому, чтобы человек понял Его. И люди, не понимая то, что Христос говорит, они отвернулись. Помните, что Христос сделал дальше? В 6 главе Иоанна, 66-67 стихом написано так. Иоанна, 6 глава. Написано так: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». По той причине, что Христос рассказал им некоторые моменты, которые они не могли просто вместить. И в 67 стихе Иисус Христос обращается к Своим ученикам и говорит так. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы оставить Меня?» Обращаясь к ученикам, Иисус Христос обращался к их разуму, обращался к ним как к личностям и давал им возможность здраво рассудить, принять или отвергнуть Христа. И когда он задал им вопрос, люди ему говорили, Петр, как обычно Петр, шумный, быстрый Петр, он говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, опять же, Иисус Христос, обращаясь к людям, Он опять обращается к тому, чтобы люди познали Его, чтобы они действительно ясно Его понимали. Все вы помните историю, когда Иисус Христос вознесся, когда ученики собрались в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Помните, что какое великое чудесное событие произошло? Во второй главе написано. Что произошло? Да, как? А? Языки пламени. Сегодня многие люди, ну, наверное, во время карантина, наверное, уже нет возможности это, я не знаю, не наблюдал. Но многие люди очень хотели бы увидеть сошествие вот этих языков в Иерусалиме. Каждый год сходят языки. И люди очень хотят прийти и посмотреть, действительно, чтобы увидеть это, чтобы каким-то образом веру свою прогреть или разогреть, или поддержать. На самом деле, это была действительно огромная возможность для учеников Иисуса Христа сказать: смотрите, какое чудо! Задействовать чувства, сказать: вы видели это? А теперь давайте пойдем. Смотрите, какие мы великие, смотрите, какие чудеса мы можем делать. Ничего подобного. Помните, что Петр делал все это время? На протяжении всей второй главы, первой и второй главы, он обращался к проповеди. Была живая, чистая, правильная проповедь, и причем не просто проповедь, где он утешал людей и говорил: ну вы как бы да, поступили неплохо, вы там Мессию немножко так наказали, ну ничего, Господь вас любит тоже, все будет хорошо. Нет, апостол Петр, он обращается к людям и говорит: вы своего Мессию, вы убили, вы виноваты в том, что он умер. Казалось бы, прямое противоречие сегодняшнему маркетингу, сегодняшним принципам проповеди или призыву людей к чему-то. Он прямо говорил о том, что они натворили. Помните, какой результат был, когда они, Дух Святой, касаясь ихнего сердца, когда они поняли, что натворили? Истина пронзила ихнее сердце. Они узнали, они поняли и сказали: мужи, братья, что нам делать? Что нам делать? Что мы натворили? Мы веками ждали Спасителя, когда Он придет. И тут мы Его сами же и убили. И Он говорит им: покайтесь, примите, присоединитесь к церкви. И потом во второй главе, там, в конце второй главы там идет речь о том, что они собрались в церковь и имели общение вместе и благословение. Заметьте, очень важный момент. На сегодняшний день, дорогие христиане, каждый из нас, сидящий здесь, тот человек, кто называет себя верующим, дорогие, нам необходимо обращаться к истине. Нам необходимо обращаться к священному Слову для того, чтобы Божье Слово Божьему, для того, чтобы нам знать, быть точно уверенными, чтобы в Слове искать ответы, искать истину, находить. И когда когда Иаков обращается к христианам, он говорит такую фразу о знании после того, как в жизни должны быть или происходят землетрясения. Давайте еще раз Иакова 1 глава, 2 стих. Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В различные искушения, как мы с вами говорили, они будут, всегда будут происходить всякие землетрясения. И после таких землетрясений, не имея четкой основы учения, не зная Слова Божие, невозможно стоять, невозможно быть крепким. Есть только одна возможность – упасть и жалеть себя, и плакать. Зная же истину, зная Слово, можно реагировать по-другому, и результат будет совсем другой. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная». Помните, мы в прошлый раз говорили вам с вами, как Писание открывает испытания, для чего нам нужны эти испытания, для чего Бог посылает всякие испытания каждому человеку, каждому христианину. Мы с вами говорили несколько пунктов, чтобы проверить силу нашей веры. Мы говорили, чтобы удержать от самоцентризма, потому что мы, даже будучи христианами, мы забываем, кто мы такие и кто Бог. Иногда мы приписываем себе божественную силу, божественное действие себе и говорим: вот какие мы, вот какой я, вот какая у меня вера. На самом деле Бог посылает и показывает, какая же у нас вера на самом деле, насколько мы сильные. Бог посылает испытания, Он удерживает нас от того, чтобы мы не надеялись ни на что материальное. На благо, на богатство, на деньги, на образование или еще на что-то. Учит тому, чтобы мы уповали на Бога. Испытания происходят для того, чтобы мы проверили, кого или что мы любим больше всего на этой земле. Бог посылает эти испытания, иногда забирает самое дорогое, для того, чтобы мы увидели, к чему привязано мое сердце и твое сердце, дорогой брат, дорогая сестра. Бог посылает испытания, чтобы призвать, чтобы мы научились дорожить Божьими благословениями. Бог посылает испытания, чтобы мы учились быть крепкими на будущее и могли совершать больше подвиги, имея уверенность, будучи совершенными в вере. И через испытания Бог учит нас еще не только переживать самим эти испытания, но еще и помогать нашим ближним, которые находятся в трудностях. Но делать это правильно. Когда Иаков обратился к христианам о радости в испытаниях, он говорит дальше: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я хотел бы сегодня посмотреть немножко о терпении, о примерах терпения и о том, и несколько пунктов о том, что же нужно, куда нужно смотреть, чтобы иметь это терпение. Вопрос о терпении. Что это такое? Что с этим делать? Что значит терпение, быть терпеливым?
Это навык.
Это навык, да, приобретаемый со временем, через испытания. Как выражается этот навык? Ну, я бы не сказал бы, что все здесь совсем нетерпеливые. Все-таки в какой-то степени мы проявляем терпение, в каком-то нет. Что это значит?
Переносить трудности.
Длительное время. Не ропща, не плача.
Продолжать идти, несмотря на обстоятельства.
продолжать идти, несмотря на обстоятельства. Давайте я прочитаю. Я посмотрел библейский словарь. Было интересно посмотреть, что говорит библейский словарь по этому поводу. Терпение – это способность принимать несправедливую кару, тяжелые обстоятельства, не теряя присутствие духа, не раздражаясь, не гневаясь сносить боль, не поддаваясь провокациям и уметь во время испытаний управлять поведением и реакцией. То есть, когда происходит испытание, уметь правильно обходиться с ним, не взрываться, не быть беспокойным, а уметь проходить эти испытания. Для этого нужно иметь твердое, крепкое основание в вере. Слово «терпение», оно выражено как в Ветхом и в Новом Завете. В Ветхом Завете оно говорится как «быть долгим», то есть «быть долгим», «иметь что-то долго». В Новом Завете это «стойко сносить испытания» и «быть спокойным в испытаниях». Вот так переводится это слово, или так объясняется это слово. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, библейских примеров. Куда нам, как христианам, на кого нам нужно смотреть, чтобы учиться испытанию? Ведь Писание учит, что мы должны куда-то смотреть и где-то учиться, потому что самим по себе нам очень сложно это сделать, самим по себе нам очень тяжело быть терпеливыми, как и все вы. Так и я, мне тоже нужно учиться терпению. Потому что когда приходит испытание или искушение, не всегда правильная реакция, не всегда правильные поступки, не всегда, как здесь написано, сносишь боль, не всегда не поддаешься провокациям, не всегда управляешь поведением, не всегда не раздражаешься, не всегда не теряешь присутствие духа и так далее. Самый большой пример в Писании – это пример Бога. Вы знаете, когда Бог сотворил Адаму и Еву в Едемском саду, и когда они не послушали Бога, какой был бы самый простой путь в Едемском саду для Бога? Как бы вы поступили бы? Давайте представим себя на том месте. Очень сложно. Что-что? Erschlagen und neu machen. Есть такая функция в компьютере. Данные выделить. Правой кнопочкой löschen. Хотите löschen? Löschen и löscht. Новую. Все очень просто. Смотрите, все как просто. Действительно, было бы просто на самом деле Богу тогда решить проблему греха, тогда решить проблему Адама и Евы. Но Бог по своей милости, по своей любви дал людям, Он знал, что так будет, и Он дал людям еще шанс, дал еще возможность. Он дал возможность, чтобы каждый человек, слыша о нем, мог спастись. Бог проявил огромное-огромное терпение. Бог проявил терпение к нам, к людям. Тогда, когда строился ковчег, вы помните, земля достигла такого хаоса, такого греха, что Бог сказал, все уничтожу. Вся планета будет уничтожена с людьми. Все живое будет уничтожено. Сказал ли это Бог и сделал сразу вот так, цак, и уничтожил? Нет. Бог дал возможность спастись, во-первых, семье людей, во-вторых, во время строительства ковчега, у людей, живших тогда, была возможность обратиться к Богу. Помните, там написано о том, что люди занимались своими делами. В то время как строился ковчег, люди занимались своими обыденными делами. Они могли бы прийти, сказать, к Ною посмотреть, сказать, ты совсем больной? Он сказал бы, нет. Он говорил, наверное, нет, я не больной. А зачем ты это делаешь? Бог уничтожит планету. Ясно, совсем плохо. У Ноя вообще проблемы с головой. Пойдем отсюда. Ненормальный. Он ненормальный. Но могла бы быть другая реакция. Люди могли бы посмотреть и сказать, как Бог уничтожит? За что? За грех. А можно мне? Возьми, Господи, если ты есть, прошу, спаси меня. Я не думаю, что Господь бы отказал бы и не поставил бы еще 2-3-4 ковчега или столько, сколько нужно, или пощадил бы землю. Я не знаю. Я не хочу спекулировать этим. Но я точно знаю, что если бы люди обратились бы к Богу, Он дал бы им покаяние. Он дал бы им спасение. Он дал бы им надежду. Бог долготерпеливый. Бог был долготерпеливый к Израилю в пустыне. И не только в пустыне. На протяжении всего существования Израиля Бог всегда проявлял терпение к ним. Точно так же, как Он сегодня проявляет терпение и к нам. Я думаю, Бог проявляет терпение к нам, потому что очень часто мы такие же непослушные, как израильский народ. Не слушаемся, делаем по-своему, живем, как хотим, поступаем, как хотим, занимаем место Его, а Бог терпит. Бог дает еще возможность. Кроме того, что Бог Отец, когда мы говорим вот эти примеры Бога Отца, мы говорим также о примере терпения Бога Сына Иисуса Христа. Давайте откроем с вами Евреям, 4 главу. Там написано о терпении, которое проявил Иисус Христос. В чем? 4 глава, 14-15 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Иисус Христос находился на этой земле и терпел точно так же вот эти лишения, точно такие же лишения, как и мы с вами. Он все пережил. Пережил боли, пережил трудности, пережил предательство, все пережил. В 12 главе с 1 по 4 стихи этой же книги, этого же письма написано так. 12 глава с 1 по 4. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости – претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Дорогие, апостол Павел обращается к христианам и говорит: посмотрите на Христа. Если вы страдаете и у вас не хватает терпения, посмотрите на Христа, как Он терпел. Он терпел то, чего не должен был терпеть. Он получил то, что не должен был получить. Он пришел к своим, а его свои не приняли. Как часто мы нетерпеливы, очень нетерпеливы. Какой-то мелочи, каким-то маленьким событием, не говоря уже о чем-то серьезном. Как часто мы проявляем нетерпение, потому что не доверяем Богу, потому что думаем о себе больше, чем есть на самом деле. Как часто мы, будучи христианами, все-таки живем еще в своем мире, забывая истине, об истине, забывая о том, что говорит Бог через свое слово. Давайте посмотрим пример не Христа, не Бога, а человека. Давайте посмотрим апостола Павла. Апостол Павел, 2 глава, в письме Коринфянам, во 2 Коринфянам, в 11 главе, он обращается к христианам. 2 Коринфянам, 11 глава, 23-29 стихи. Он пишет о себе, он пишет о своей вере. Давайте сравним немножко нашу жизнь и его жизнь. Итак, 23 стих. 11 глава, 2 Коринфянам, 11 глава, с 22 стиха. Он обращается к Коринфской церкви и рассказывает о себе. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше». Он обращается тогда, когда он вынужденно вот эту похвалу свою рассказывает о том, кто он. Потому что Были же учителя, же апостолы, которые приходили в церковь и учили, и рассказывали, какие они хорошие, какие они великие, как Бог через них, возможно, чудеса делает, как нужно. То есть они учили церкви заблуждения. И апостол Павел, говоря о своем апостольстве, он рассказывает о своей вере. Давайте немножко сравним его веру и свою веру. Он говорит: «В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного». 5 раз, 40 ударов, 4×5, 20, 200, минус 5, 195 ударов палкой. Представляете себе, да? 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробывал в пустыне морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме того прочего, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, кого бы я ни за кого бы я ни воспламенялся. Вы знаете, читая вот это, и смотря на свою жизнь, и смотря иногда, как вот в моей жизни иногда бывают трудности, с которыми сталкиваемся, можно ли их вообще сравнить? Вот так рядом поставить и сказать: да, апостол Павел, понимаю, а вот я когда был... Знаете, иногда мы стонем, иногда мы относимся к маленьким испытаниям, вообще нашим испытаниям, и думаем, что нам тяжелее всего, нам сложнее всего. Так трудно, как нам, никому не было. Апостол Павел, перечисляя это, он говорит о том, что ему пришлось пережить. Кто-то может сказать: ну конечно, да, это же апостол Павел, ну куда мне, я же не апостол Павел. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, то, что он говорил о себе, он не говорил ничего особенного. Он говорил о том, что Бог может посылать в жизни человека для того, чтобы его, например, испытать. Для того, чтобы вера этого человека была крепкая. Дорогие, после всего, что апостол Павел пережил, как его вера стала? Какой она стала? Слабее или крепче? Крепче. Мы видим, что, говоря все это, он говорит о твердом уповании на Бога в испытании. То есть он имел это терпение, и терпение ему давалось не легче, а намного тяжелее, чем нам. Дорогие, на сегодняшний день, живя вот сегодняшним здесь, особенно вот в благополучной Германии, мы иногда воем, плачем, стонем. От чего? Господи, почему корона это? Это невозможно перенести. Господи, нету времени даже почитать Библию. Господи, дай мне больше времени. Мы стонем так иногда, как будто мы находимся в таких тяжелых обстоятельствах, что ну, просто невозможно жить. Я могу много примеров привести, но я думаю, вы сами знаете эти примеры вот сегодняшнего нашего состояния. Посмотрите на себя. Как часто мы стонем, плачем, почти не переживая ничего. Или, может быть, переживая какую-то мелочь. Конечно же, для каждого человека мелочь – это большая гора, это большое испытание. И Бог посылает даже вот такую, может быть, мелочь в жизни человека, может быть, что-то небольшое по сравнению с апостолом Павлом, но Он посылает для того, чтобы в этих испытаниях мы не просто просили Бога убрать испытания и говорили: «Господи, за что? Почему Ты послал?» А задавали другой вопрос. Знаете какой? Для чего? Господи, для чего Ты мне сегодня послал это испытание? Для чего я попал сегодня в аварию? Я задавал этот вопрос, я попадал не раз в аварии. Я задавал вопрос всегда: Господи, для чего Ты послал мне это испытание? Что должно в этом испытании провериться? Для чего, Господь? Как моя вера должна стать крепче? Если мы смотрим Иакова, в первую главу, там написано: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие». Это значит, мы должны стать какими? Совершенными, так? Так или нет? Должны мы стать совершенными или нет? Кто совершенный здесь? Никто не поднимает руку. Но если это утопия, если мы не можем быть совершенными, о чем же он имеет в виду, Иаков? Что он имеет в виду под совершенными? А? Стремиться к совершенству и быть духовно зрелыми. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Бог посылает нам эти испытания, Он посылает их для того, чтобы наша вера, она проверялась, и чтобы мы духовно росли. Иногда мы молимся и говорим: «Господи, дай мне духовный рост». И мы представляем себе, что рост, он каким-то образом сам раз и будет подниматься. Нет. Духовный рост, у него есть шаги у этого духовного роста. Бог работает Духом Святым в нашем сердце, говорит о том, чтобы мы обращались к Слову, к Его, слушаясь Его. И проходя жизненные испытания, мы становились духовно зрелыми, учились доверять Богу. Мы посмотрим еще один стих позже. Еще один пример жизненный, кроме апостола Павла, из книги «Царств». Мы сейчас как раз разбирали книгу «Царств» в библейской школе. Помните пример, кто изучает пример Давида? Второе царство, 16 глава, с 5 стиха. Да, Давид испытал много разных ситуаций. Одна из ситуаций такая очень противная, иногда даже мне читаешь и думаешь, сколько ж надо было терпения, чтобы пережить это. Давид, будучи царем, помазанником Божьим, Бог поставил его на царство, именно Бог, и он действительно был на своем месте в свое время. Он не был ни самозванцем, ни кем, он был поставленником Божьим. И вот его сын восстает против него, причем низко, подло, подговаривая народ, он восстает против него, и Давид собирает людей, уходит из Иерусалима и находится в бегстве. И вот он бежит от своего сына, и у него происходит такая ситуация. 16 глава, с 5 стиха. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя». Представляете себе, царь Давид и храбрые люди вокруг него находятся в бегстве от своего собственного сына, который восстал, провозгласил себя царем и хочет убить своего отца. Давид бежит, и вот они идут по их местности, по их погоре, тут написано, проходя... Проходя по этой территории, встречается человек. Идет Давид, идут воины слева, воины справа, и где-то там поодаль бежит человек и кричит, швыряется камнями, поднимает пыль и кричит на него, и говорит так: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Вы знаете, ни одного слова правды. Вот все неправда. Вот неправда, ложь, просто клевета. Он идет, а его клевещут, причем нагло, обманывают, говорят неправду, обвиняют в убийстве. Страшное дело. И тут его свита царя и сказал: «Авеса, сын Саруи, царю, зачем засловит этот мертвый пес господина моего? Пойду я и сниму с него голову». Были ли ресурсы у Давида отомстить? Легко. Идя там, он бы сказал так: Ребят, а ну-ка, голову его сюда принесите. Они бы его догнали, бы сняли бы голову, и проблема решена. И не было бы злословия, и не было бы проблемы. Нет человека, нет проблемы. Давид же, хотя был злословием, он говорит там, и сказал царь, что мне и вам, сыновья Саруи, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Овесии всем слугам своим, вот, если сын мой, который вышел из чрева моих, ищет души моей, тем более сын вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Смотрите, Давид в этой ситуации, в очень сложной ситуации, он проявляет терпение, через которое терпение в случае, когда его к нему несправедливо относятся. Бог закаляет его характер. Дорогие, вопрос не в том, что терпение – это замалчивание. Помните, мы говорили о дисциплине, мы говорили о решении конфликтов. Терпение – это не просто промолчать. Терпение – это не просто затереть ситуацию и оставить ее, как она есть, или закрыть глаза. Нет, терпение, помните, это не мстить. Это учиться в ситуации относиться так, понимая, что Бог действует через это в твоем сердце. Что нужно для того, чтобы иметь терпение? Знакомый пример, один из примеров, Луки 8 глава, 15 стих, записано так. 8 глава, помните, это история, которая говорит о семени и о почве. Христос рассказал притчу о том, как сеется семя и как прорастает плод, как прорастает растение. И он сказал разные истории. И вот, когда ученики не поняли, о чем речь, он рассказывает им. Он объясняет им. Он говорит так. 8 глава, с 11 стиха. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие. Упавшее при дороге – это слушающие, которые потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие же на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имея корня, в некоторое время веруют, а во время искушения отпадают. Заметьте, можно принимать слово и говорить – вау, хорошо, прекрасно, но не имея корня, не имея спасения, не утверждаясь в истине, он говорит, в искушении они отпадают. Упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отойдя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, заглушают его и не приносят плода. А упавшие же на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Дорогие, интересно, Слово Божие, оно действует в сердце каждого человека. Если человек читает и принимает Слово Божие, оно действует. Сами мы по себе, конечно же, не имеем никакой силы, ни я, ни ты. Мне невозможно самому пережить и переносить испытания, переносить искушения в жизни, переносить боль и трудности. Но обращаясь к верующим людям, людям, которые имеют корень, которые приняли Слово Божие, поверили в Христа, он говорит, что эти люди будут приносить плод, услышав, приняв Христа, будут хранить Слово, то есть приносить послушание Богу и плод в терпении – это, как мы и говорили уже, это духовная зрелость, тогда, когда мы растем через испытания. Дорогие, вопрос, когда Бог обращается или стучится в наше сердце через испытания, как вы утешаете себя? Чем утешаете себя? Где вы ищете утешение? Не абстрактно, а конкретно. Я могу за себя сказать, Когда приходит искушение или испытание, читая Слово Божие и проверив Бога уже со временем, я, во-первых, я понимаю, что все в Божьих руках. То, что случилось, оно случилось не само собой, не нечаянно, не каким-то спонтанным образом в Божьих руках. Меня это очень утешает. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Для меня это большое утешение. Когда я смотрю на примеры из Писания, из Библии, смотрю на примеры, вот, например, от того же апостола Павла, других учеников, Христа, когда вижу, как Бог терпит, читаю Ветхий Завет, смотрю, как Божьи люди страдали, имели терпение в этом и благословение, меня это утешает в моей реальной повседневной жизни. Для того, чтобы иметь это утешение, Господь обращается еще с одним механизмом, важным механизмом в жизни христианина, без которого мы не сможем разделить или понять что-то. В 1 Тимофея 4 главе 16 стихом записано так. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофея 4 глава, 16 стих. Многим знакомо это, написан очень важный механизм. «Вникай в себя и в учение». Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Дорогие, как часто мы делим вот этот стих на две половинки, насколько нам удобней. Кто-то занимается самообразованием. Мы можем знать много библейских стихов, мы можем знать Библию наизусть, ну, или почти наизусть. Мы можем в любое время сказать стихи какие-то, процитировать. Но мы не знаем, что творится в нашем сердце. Эти стихи остаются вот здесь написанными, вот там, чернилами, но не в сердце. Мы становимся большими знатоками. Как когда-то Яков проповедовал, сказал такую смешную фразу, до сих пор смеюсь. Маленькие ручки, маленькие ножки, большая голова. До сих пор вспоминаю. Большая голова от знаний, а на практике дистрофики. Нет сил, потому что не проверяем, не знаем вообще, кто мы. Некоторые занимаются психологией, вникают в себя, проверяют, какой я, что внутри, но не знают, что с этим делать, не зная истину. Здесь же говорится так. Человек, который верит в Бога, который ищет у Бога ответы, который столкнулся с испытаниями, который живет Богом, он будет заниматься двумя важными вещами. Он будет узнавать истину, потому что вера только через слово. Только через слово, не через что другое. А слово, вера через слышание, а слышание через слово Божие. Да, помните вот этот механизм? И второе, человек, беря это слово, и проверяет себя. А кто я в свете слова Божьего? Пришло испытание, пришло искушение. Как я реагирую? Я, может быть, рассказывал когда-то, совсем коротко, когда-то я купил первую машину в Германии за огромные деньги, за 600 евро. Огромные деньги для меня были. И вот я купил, а там оказалась коробка поломанная. Я не забуду, коробка ладно, коробку я поменял, но я помню до сих пор мою реакцию. Я взвыл к Богу и говорю: «Господи, за что? Ведь я же!» Я начал перечислять Богу, какой я хороший. Это было много лет назад, это в 2007, по-моему, году. Я начал перечислять Богу, говорить: «Господи, за что? Ты же знаешь, как мне тяжело достались эти деньги. Ты же знаешь, как все было сложно. И тут ты сделал такую подставу. Я купил машину с поломанной коробкой. Господи, за что?» Я не задавал вопрос, для чего. Я задавал вопрос: «За что? У меня есть претензии к тебе, потому что я...» Да? Наверное, я один такой. Наверное, никто так не делает. А может быть, и делает. Дорогие, вникай в себя и в учение. Мне потом было стыдно. Сегодня я рассказываю это не как подвиг, а как мою катастрофу. Но и радость. Бог послал испытания, которым я учился доверять Ему. Это был очень серьезный урок. В заключение хотел бы еще зачитать несколько стихов. Один из них мы уже, вернее, основной стих мы читаем с вами, что кроме этого, кроме того, что мы должны еще вникать в себя и в учение, зная истину, мы должны еще и доверять Богу в трудностях. Мы прочитали Иакова 1 глава со 2 по 4 стих. Там написано о том, что мы должны Богу доверять в трудностях, потому что Бог посылает это для того, чтобы мы, наше духовное состояние, оно становилось зрелым, не слабым, а зрелым. Еще очень важный стих, который обязательно хотел бы зачитать, это Римлянам, послание, письмо к Римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Очень важный механизм, очень важная формула, формула нашей жизни, формула испытаний. 5 глава написано так. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через который верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Вот он обращается, апостол Павел обращается к христианам в Риме. Он говорит, вот, говорит, чем вы хвалитесь? Надеждой на Бога, надеждой на Него, надеждой на то, что когда-то вы будете вместе с Богом. Но если бы он на этом остановился, чего-то не хватило бы. Дальше он пишет формулу. Запомните эту библейскую формулу, очень важная формула. Дальше, с 3 стиха, он говорит так. Он говорит, не только этим хвалимся, не только тем, что Бог спасает нас благодатью, и мы будем в славе Его вместе с Ним. Еще что-то. Он пишет так. 3 стих. И не этим только, но хвалимся и чем? Скорбями. Опять. Там Иаков пишет, радуйтесь скорбям. А тут Павел пишет, хвалимся скорбями, радуйтесь. Он говорит, хвалимся скорбями, зная, что скорби в жизни производят терпение. Терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Вот эти четыре пункта очень важны в жизни христианина. Испытание, скорбь, терпение, опытность, надежда. Он говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дорогие друзья, Бог призвал нас, дав спасение, дав жизнь, дав надежду, Он утверждает эту надежду в сердце каждого из нас. Бог посылает испытания, скорбь, вот это момент aufnahme, время, когда я сейчас нахожусь в скорби, для того, чтобы я учился терпению. Когда я прохожу один раз испытание, два раза испытание, третий раз испытание, четвертый, что я приобретаю? Опытность. А в чем опытность-то? Чего опыт? Чего? А? Опытность терпения. Ну, какой у меня опыт? Вот я сижу, у меня одно, второе, третье. В чем у меня этот происходит скорби терпения? Да, спасибо. Спасибо большое. Скорби в терпении. Я терплю, зная обетование Божие, потом приходит опытность. В чем эта опытность выражается? А? С каждым разом, проходя полосу долины смерти, смертной тени, я вижу, что твой жезл и твой посох охраняет меня. С каждым разом, живя каждый день, становясь духовно более зрелым, я приобретаю опыт надежды на Бога. Каждый раз я вижу, что как бы тяжело ни было, Бог всегда со мной. Как плохо, когда мы как христиане, проходя скорби, терпения, мы относимся к ним как к чему-то нехорошему, негативному, и говорим, Господи, зачем? Убери это, мне это не нужно, мне нужно, чтобы все было хорошо. Бог обращается для того, чтобы наша вера, она укреплялась, и мы становились опытными. Наш опыт всегда говорил, Бог всегда рядом. А когда Мы, переживая эти ситуации жизненные, проходя их, мы проходим их, наша надежда, она становится крепче, крепче и крепче. Потому что мы знаем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Проходя жизнь с каждым годом, я расту, и ты растешь, если правильно относишься к вопросу скорби, вопросу испытания. Наша духовная жизнь, духовное состояние, оно становится зрелым. И самое последнее, что я хотел бы сказать, это нам нужно учиться. Не только через слово, не только через испытания, но также учиться у людей, которые, духовных людей, которые сами проходят испытания. Дорогой брат, дорогая сестра, сколько лет ты уже верующий? Год? Два? Пять? Десять? Двадцать? Можно ли подойти к тебе и получить адекватную надежду или убеждение в надежде? Можно ли подойти к тебе и спросить: брат, сестра, у меня такое горе случилось, у меня такая беда случилась, и получить утешение, библейское утешение. Не просто сказать: «О, все будет хорошо, обещаю». Молись, Господь усмотрит. Конечно, Господь усмотрит. Но могу ли я, будучи год за годом христианином, подойти к человеку, или когда ко мне человек подойдет, стать примером и дать ответ, и сказать: дорогой брат, дорогая сестра, я знаю. Ты знаешь, в моей жизни было столько испытаний, столько переживаний. Конечно же, не столько, сколько у Павла. Конечно же, я не переживал, как Иисус Христос. Я не страдал ни за кого. Но ты знаешь, всегда, когда я находился в самом нижнем своем состоянии, в самом тяжелом состоянии, всегда посох твой, жезл твой посох всегда меня оберегал. Всегда в этой долине черной тени смертной всегда Бог был со мной. Да, мне приходилось тяжело, но смотри, я мог бы поделиться ему, человеку этому, тем, как я выходил из этой ситуации, как я рос, как я проходил эти переживания, какими местами из Писания Бог утешал меня. Поделиться, сказать: брат, давай сядем, посмотрим. Не только помолиться, но и также рассказать, поддержать. Вы знаете, мы иногда по-разному относимся к молитве и к истине. Некоторые говорят: вот только молиться, и все будет хорошо. Не-не, это только одна часть нашей духовной добродетели и нашей жизни. Молитва – это обращение к Богу. Но этого недостаточно, когда человек сидит и переживает. Мы должны показать ему истину, показать, что Бог говорит. Помните, в Иакова, в первой главе, там написано: «Зная, когда вы приходите, проходите долину тени смертной или испытания, он говорит: с великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Зная, когда мы можем поделиться с братом, с сестром, с человеком, мы можем поделиться нашим знанием о Боге, тем, как Бог работал в нашем сердце. Дорогая сестра, дорогой брат, дорогие христиане, как важно иметь доверительные отношения с Богом, общаться с Ним в молитве и знать Его истину. Истина, которая действительно делает нас свободным. Пусть Бог работает с сердцем каждого из нас. Пусть Бог, посылая свои испытания или искушения, ситуации, пусть Бог в это же время воспитывает в нас нашего духовного человека, через которого, через эти испытания, через которые мы становимся духовно зрелыми людьми. Пусть Господь укрепит каждого из нас. Давайте мы встанем и помолимся. Аминь. Если желание есть у кого помолиться, помолитесь, я закончу.
Thema Geduld lernen. Ich danke, dass wir zu dir kommen.
Аминь. Аминь.
Herr, ich komme zu dir und ich danke dir dafür, dass du dieses Thema gegeben hast. Ich bitte dich, lehre uns diese Geduld, gib uns diese Hoffnung und diese Kraft, dass wir jegliche Situation bei jeglicher Versuchung die Kraft aufweisen können, um diese zu überstehen. Gib uns genug Situationen im Leben, wo wir diese üben können und hilf uns, uns dadurch zu heiligen. Für alles hast du gelobt und gepriesen. Amen.
Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за этот день и возможность находиться здесь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты создал церковь свою, создал невесту, где мы, как люди, как братья и сестры, можем находиться и размышлять о Слове Твоем. Господи, я благодарю Тебя, что Ты оставил истину свою, через которую может расти наша вера. А также Ты посылаешь неудобные обстоятельства в жизни нашей, для того, чтобы наша вера укреплялась, для того, чтобы наша духовная зрелость, она росла, чтобы мы изменялись день за днем, год за годом. Благодарю, Господь, Тебя, что Ты посылаешь эти испытания, всякие, но я точно знаю, Господь, что все, что Ты делаешь это как любящий отец своим детям. Господи, укрепляй нас в это время. Господи, направляй нас. Господи, стучись Духом Святым дальше, чтобы в это время мы правильно реагировали, чтобы мы обращались к Слову Твоему и знали, как нам поступать, чтобы мы искали ответ у Тебя, Господь, в Твоем Слове, чтобы мы смотрели на пример Ветхозаветный и Новозаветный, смотрели на людей, как они страдали и как росла их вера, чтобы мы укреплялись Тобой, Господи. Я прошу Тебя, Ты работай с каждым сердцем из нас. Господи, Ты благослови и людей, и укрепи людей, которые сейчас актуально находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Господи, Ты и это все контролируешь. Господи, Ты используй и церковь, и братьев, сестер в этих ситуациях, чтобы мы не только для себя могли расти духовно, но также могли и укреплять и поддерживать ближнего, особенно здесь братьев, сестер. Господи, Ты изменяй нас, чтобы наша жизнь, она была крепче и крепче в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты работаешь так, как Ты это делаешь. Благослови, Господь, нас еще на остаток этого дня. Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.